Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 34-ю по Святой Пятидесятнице, празднуя Воскресение Христово, мы также поминаем День памяти святой равнопослой Нины, просветительницы Грузии. И в сегодняшнем Евангелии, как вы только что слыхали, рассказывается о случае исцеления Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом одного иерихонского слепца. Это небольшое повествование содержит в себе очень важные и глубокие истины, если посмотреть на него не только как на факт одного из чудес Господа, а прильнуть и увидеть, а что можно приложить к своей душе, к своей внутренней жизни, и увидеть дивную гармонию всего Священного Писания, всего Слова Божия, которое написано для нас с одной целью – привести нас к свету Божию, даровать нам духовное зрение, вернуть его, исцелить, ибо оно было у нас по сотворении первых людей, но утрачено было после грехопадения. Спасти наши души. Ничего другого Господь не желает для нас. Ибо все наше бытие, всех людей без исключения, великих и малых, грешных, праведных, святых и богоборцев, всех без исключения людей житие находится, опирается на одном Божьем изречении, которое открывает нам волю Божию в отношении нас, грешных, падших и изгнанных из рая. Это изречение находится в Священном Писании и так звучит: «Не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быти ему». Вот воля Божия в отношении грешников. И все грешники, а мы все до единого грешны. Никто не был на земле, нет и не будет без греха, кроме самого воплотившегося Бога, который и по человеческому естеству, воспринятому им во всей полноте, был абсолютно безгрешен. Все остальные люди нуждались в искуплении, в избавлении от греха, в избавлении от рабства дьяволов. Это непреложная истина, и Господь как раз, как истина с большой буквы, пришел на землю просветить нас, открыть нам истину, ибо все его учение, оно есть откровение. Мы не можем его получить никаким образом, как только верой. Ибо мы верим откровению Божию, мы верим Слову Божию, ибо Он есть истина. Еще Он пришел на землю для того, чтобы разрушить дела дьявола. И это часть нашего спасения, ибо прежде, чем построить нечто новое, чистое, светлое, красивое, благодатное и божественное, надо разрушить старое, ветхое, тленное, страстное, греховное, бесовское, дьявольское. И вот Господь разрушает дела дьявола и затем созидает церковь свою, как вид новой жизни, жизни благодатной, жизни и с Богом, и в Боге. И эту жизнь доносит до нас и Его Слово. И сегодня мы видим в Священном Писании, как происходило это исцеление. И здесь важно при чтении Слова Божия для нас, грешных, нуждающихся в одном единственном на потребу, в примирении с Богом посредством покаянного очищения. Короче говоря, все мы нуждаемся в покаянии. И об этом свидетельствует все Слово Божие. Уже само изречение «не хочу смерти грешника», но чтобы обратиться ему, как раз и говорит, каким образом может человек обратиться к Богу? Только покаянием. Поэтому Новый Завет начался проповедью самого Господа, словами «покайтесь». Поэтому и подготавливая народ к принятию пришедшего плоти живого Бога, второй ипостаси Пресвятой Троицы, Сына Божия Иисуса Христа, блаженный Предтеча, великий пророк, тоже свою проповедь начал словами «покайтесь». Апостол Павел, великий апостол язычников, тоже проповедовал покаяние, говоря «покайтесь, ибо Бог повелел всем ныне повсюду покаяться». И все другие апостолы, и все святые отцы, которые Духом Святым писали, они призывали людей, сострадая им, видя их состояние, понимая их не теоретически, не из книги только, а пройдя весь путь покаяния, весь молитвенно-покаянный подвиг, весь путь очищения, победив страсти, в себе они познали падение человека, своей природы всей человеческой. И поэтому они сострадали, поэтому они могли исполнить заповедь Божию, возлюби ближнего, как самого себя, ибо они не пагубным самолюбием себя возлюбили, а истинной любовью, увидев свое падение, свою погибель, свою нужду в Боге и свою полную беспомощность чем-либо помочь себе, ибо человеком это невозможно, сказал Господь, но не Богу, ибо все возможно Богу. Они и возлюбили ближних, сострадая им, понимая, что они в точно таком плачевном и страшном состоянии и нуждаются в освобождении, в исцелении, в возврате к Богу, то есть в покаянии. Все делания добродетелей можно совместить в это слово. Ибо покаяние имеет на земле начало, но оно не имеет в земной жизни конца. До гроба нас должно сопровождать покаяние, как великих грешников, малых, так и праведных и святых. Все имеют нужду в покаянии, ибо человек не может прожить на земле, чтобы не уклоняться, не ошибаться, не оступаться хоть в чем-то. И поэтому разные меры, разные степени, но все, без исключения, нуждаются в покаянии, как и великий Иоанн Богослов засвидетельствовал, кто говорит, что он без греха, тот ложь говорит. Ибо все мы со грехом. Раз это так, то все нуждаемся в покаянии. И вот в сегодняшнем Евангелии тоже можно будет увидеть делание покаяния. Вы, наверное, не раз читали это место, но это не сразу заметно, ибо мы привыкли воспринимать Слово Божие как обыкновенное слово при всем нашем понуждении, благоговении, отдать честь, мы, скажем, поцелуем поверхность книги этой, и даже будем возжигать свечи и читать ее с особым таким настроением. Но, тем не менее, сам подход, само восприятие рассудочное, сам жизненный опыт наш, он будет сказываться на восприятии. Очень трудно подойти к Писанию духовно, а Писание духовно. И воспринять его рассудком правильно невозможно. Да, мы грамотные люди, мы прочтем, мы увидим порядок событий, мы видим, что какой-то слепой, некий, сидит и просит милостыню. Ибо слепой не мог работать, он не мог пахать, сеять, сторожить и так далее. Это человек, отделенный от людей, видящих, нормальных. Есть и другие виды болезней, недугов, вот, повреждений человеческого тела, которые как бы выделяют людей из общих таких нормальных людей и ставят в особый ряд, именуемых калеки, инвалиды. И эти люди всегда вызывали жалость и часто презрение. И поэтому само положение этого человека было особенным по отношению, как говорится, к нормальным людям. И эта особенность была двоякой. Что мы можем увидеть? Он не имел зрения. Мы и в нашей жизни, идя по улице, иногда можем увидеть человека, лишенного зрения. И мы видим, как он идет в темных очках, палочкой стучит, или имеет собаку поводыря. И только в эти минуты, когда мы увидим человека, лишенного зрения, или какого-нибудь другого органа, явно заметно для нас, да, инвалида, мы в первую очередь внутренне как-то ужасаемся. Не о нем, а о себе. Ой, как бы говорим мы, а это же может и со мной случиться. Может завтра, может сегодня, может через год, может через 10 лет. Никто же не застрахован от того, что это не может случиться. И поэтому в первую очередь нам идет напоминание. Посмотри, ты то имеешь это. Глаза, руки, ноги, речь, слух, разум, если увидишь человека сумасшедшего. Оказывается, все, что мы имеем, оно не просто так, само по себе. А это дар Божий. И только тогда, когда мы видим лишенного этого дара, и сразу мысленно понимаем, что можно иметь, а можно и не иметь, вот тогда мы можем оценить и возблагодарить Бога. Поэтому следующим чувством у нас должно быть пробуждение благодарности Богу. Боже, милостивый, благодарю Тебя, что меня, великого грешника, до сих пор еще не лишил зрения. Рук, ног, ума, речи. И я иду и глазами грешу, и я трачу этот дар на общение с бесами, с грехом, с страстями. Руки, вместо того, чтобы воздевать на молитву и отдать на делание добродетелей, я иду и употребляю на грех. Ноги, которые должны шествовать путем Божьим, я иду в места противоположные, мрачные, погибельные, и так все остальное, разум свой, вместо того, чтобы вперить в молитву, в Слово Божие, в богомыслие, я вращаю, пережевываю шелуху мира сего, грешную, которая меня мучает, терзает. И так всем естеством своим я служу греху. И вот для отвезвления моего, ты послал мне этого человека, страждущего, лишенного того или иного органа. И напоминаясь мне, покайся, это негласный призыв к покаянию. Ибо не думай, что это все просто так даровано. За все я взыщу. Имеешь это, служи этим, своему спасению прежде всего, затем мне во славу мою. Поэтому второе чувство – благодарение. И третье чувство – сострадание к тому, кто лишен. Сравнивая себя с ним, мы понимаем, что я вижу, а он лишен этого. Ему несравненно труднее жить в этом мире. И потом мы понимаем, что этот человек еще находится в особого рода смирении, в смиренном положении. Да, это не есть смирение такое добровольное. Это вынужденное смирение. Ибо не по своей воле сидит человек без глаз. Не по своей воле он не видит. Не по своей воле он просит милостыню, а по нужде. Но это понудительное смирение, и заставляет его пересмотреть свою жизнь. Не всегда, к сожалению, но часто именно люди, понесшие потерю существенных органов, обращаются к вере, ибо опереться больше не на кого и не на что. Даже то, что у всех людей служит нормально, у них нет, особенно если это важного органа зрения. Но этот слепец означает не только физическую потерю зрения. Мы же знаем, что Писание не только буквальное значение имеет. Это еще надо прилагать к нашему внутреннему человеку, который слеп душевными очима. Дух наш слепой, ум наш слепой, он незрячий. И здесь, вспоминая другие места Писания о других слепцах, мы можем вспомнить похожее место. Разница только в одном, что там было два слепца, а здесь один. Так же, как и с бесноватыми, гадаринским одним и гергесинскими двумя. Почему же похожее исцеление повторяется, но только лишь с разностью количества персонажей? В одном случае один, в другом два. Этим Господь хочет нас научить, что когда упоминается один, то здесь указывается прежде всего на ум человека, как важнейшую часть его для духовной жизни. А когда указывается на два, то как бы следующий этап – ум и сердце. Ибо слепо у нас и то, и другое. То есть указано умно-сердечное действие, а здесь на умное. И молитва у нас может быть, мы знаем, умной и умно-сердечной. Поэтому здесь более указывается на ум. Почему? Потому что начинается с ума. Очищение человека покаянием начинается с ума. Ибо нет безумного покаяния, нет безумной веры, нет безумных добродетелей. Бог – это всесовершенный разум, и Он хочет, чтобы мы кланялись разумно, более того, мудро, ибо мудрость еще выше, и премудро, то есть достигших пределов совершенства, возможных для человека. Поэтому начинается с очищения ума. И вот этот слепец, отделенный недугом, смиренный этим положением и вынужден просить милостыню, то есть он зависит от других людей, как сердце их расположится, подадут ему, и он будет иметь пропитание и самое необходимое. И в это время Господь проходит. Наш дух, наш ум находится в подобном положении. Мы сидим при пути. Слепец сидел при пути, у дороги. Но по дороге идти не можем. Потому что нет поводыря, нет зрения, и ничем мы не можем заменить. И что остается делать человеку, осознавшему свое бедственное положение? Он обнищал, он нищий. Он нищий материально, он нищий на отсутствие органов зрения. И поэтому он сугубо нищий. И ему ничего не остается, как просить. И просится что? То, чего не имеем. Он просит денег, потому что не имеет за что купить. Покушать, одеться. И, может быть, заплатить за жилище для ночлега. Он просит затем зрения, ибо он его не имеет. И мы в своих молитвах просительных, ибо разрешено милостью Божией еще и такую форму молитвы или вид молитвы иметь, как просительная. Это самое низшее из всех. Но она для нас необходимая. И мы по разрешению Божию можем просить себе, ибо Господь сказал, просите, и дастся вам. Но то, чего просить? Того, что нам нужно. А что нам нужно? А то, чего мы лишены. Царства небесного, спасения, душевного здравия, добродетели и так далее. То, чего мы лишены. И прежде всего, покаяние. Потому что покаяние – это та единственная возможная форма жизни для нас, которая и приводит нас к исцелению полному, совершенному. А по исцелению – соединение с Богом. И больное не может соединиться с Богом. Мы даже вот из нашей повседневной жизни в области медицины знаем, что ни один врач не берет больной орган и присоединяет к здоровому. Такого нет. Если идет замена каких-то органов, то здоровый орган вырезается там у пострадавшего, умершего человека, и пытаются приживить вместо больного органа. Даже люди знают, понимают это. То как же можно думать, что Господь больное к себе, к своему телу привьет? Нет, Господь исцеляет, потом прививает. Поэтому у нас один путь исцеления, но исцеление достигается только покаянием. И вот как же здесь показывается покаяние. Что делает слепец? Он просит. Сначала просто у прохожих людей денег. Но здесь вера от слуха, и через слух, ибо другого он не имеет органа восприятия, к нему дошло известие, что Иисус Назарянин мимо ходит, то есть проходит мимо, где-то рядом. Так и мы в своей жизни вдруг узнаем, что рядом где-то есть храмы, есть вера, есть православные люди, верующие. Мы не можем, есть Евангелие. Мы не можем прожить, чтобы не заметить этого. Сделать вид, что этого не существует. Это есть. И уже мы должны разобраться, почему оно существует. Почему люди тратят свое время, свои силы, свои средства, чтобы идти и просто так убивать время. В пустоту верят. В ничто, да? Нет. Они живут. И они блажение нас. Если мы потом, когда выходим в церковь, видим, да. И когда уже мы изнутри оцениваем, тогда мы можем воздать благодарение и словословие. Но когда, пока мы вне церкви, снаружи, для нас это трудно понять. Но хотя бы как знак вопроса, что же это есть? А еще постоянно доходит, вот там исцеление, вот там утешение. Там помощь, так далее, так далее. И, конечно, человек, или ум наш, еще не утвердившийся в вере, но как бы подвинутый к этому пути скорбями, лишением здоровья, смиренным каким-то уничиженным положением, он уже способен восприять и сделать тот единственный шаг, чтобы обратиться к тому источнику, который он только слышит, но еще не знает. Но он уже движется верою. Ибо если бы человек не поверил в возможность исцеления, он бы и не обратился. Ведь не обращается же человек к телеграфному столбу «Исцели меня». А все-таки идет или к врачу, или в церковь. И там движет вера. Он верит, что медицина, там врачи могут в чем-то помочь. Действительно, в чем-то они могут помочь. Но иногда они никак не могут помочь. И церковь, он знает от слуха, что там могут любую болезнь. То есть были чудеса, описаны, исцеление любых болезней, и даже мертвого воскресить может. И на части разрубленного человека можно соединить и воскресить. Мы знаем и церковные истории, и такие случаи. Поэтому ум человека направляется в эту сторону. С верой, с ожиданием, с надеждой. И она не посрамляет. Доходит слух. Есть. Есть возможность. Появился некто, кто это делает. В данном случае это не просто человек. Это особый человек, Божий человек, Божий посланник. Он еще не понимает, что это Сын Божий, и Бог во всей своей полноте пришел во плоти. И поэтому ум человека не сразу воспринимает Бога правильно. Вот он и не может этого сделать. И не ожидайте от себя правильности сразу. Там все постепенно, по мере очищения, по мере подвига, по мере самопознания познается и Бог, кто Он на самом деле. Мы имеем очень жалкое и отдаленное представление о Боге. Да, одно дело верить в Бога, другое дело знать и видеть Его. Это не совсем одно и то же, это очень великая разница. Поэтому начинаем с веры, которая потом переходит в полное доверие, сами себе и друг другу, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим. Это уже сильная степень веры, когда мы уже без сомнения отдаемся Господу всю свою жизнь и всех своих близких. Но начинаем мы со слабой веры. Просто, что да, есть Бог, есть Иисус Христос, Он наш Искупитель, Спаситель, создал церковь, а ну-ка пойдем туда, приобщимся, узнаем, почувствуем, вкусим и увидим, так ли это, благ ли Господь, с сомнениями. И вот при этих сомнениях, при этом несовершенстве, конечно же, ум не может и правильно совершенно молиться, а покаянная жизнь немыслима без молитвы. Что Бог сочетал, человек да и не случает. Поэтому покаянная жизнь, иногда она минуется плачем, как особое делание духа, она соединяется с молитвой неразрывно. Поэтому, говоря о молитве, мы понимаем покаянная молитва. Говоря о покаянии, понимаем, что молитвенный подвиг покаяния. Это неразрывное. И прежде всего, это молитва именем Господа нашего, сладчайшего, дражайшего Иисуса Христа, Его всемогущим именем. Поэтому святые отцы, собственно, называют молитвой Иисусу молитву. Все остальное молением, прошением и так далее. Поэтому это соединение важнейшее соединение. И слепец безграмотный, умнее и мудрее казался многих современных богословов, в кавычках, грамотеев, книжников и неофарисеев. Потому что он не мусал лукаво. Ему донесли имя. Ему не сказали, некто идет по дороге, он тебя исцелит. Он кричал, эй, некто, я тебя не знаю, исцели меня. Нет. Ему было открыто имя. Бог благоволил. А открыть свое имя этому страждущему и вынужденно смиренному человеку, который был расположен к вере. И он ухватился за это имя. А нам в церкви сразу открывается имя Пресвятой Троицы. Крещается раб Божий такой-то или раб Божий такой-то во имя Отца и Сына и Святого Духа. И мы именуемы христианами еще во имя Господа Иисуса Христа. Нам сразу это имя даровано. Имя второго лица Пресвятой Троицы. И мы не пользуемся должной мерой. Мы не ухватываемся за это имя в простоте детской. Мудрим. Ищем сложностей. Потому что внутри сами сложны страстями. Они похищают нас драгоценнейшее имя Божие. И создаются всякие лукавые теории. Нельзя, опасно, прелесть. Да имя Божие не призывать. Это великая прелесть. Это прелесть. И вот слепец выходит из прелести, из слепоты духовной и телесной посредством одного имени Иисуса. Даже неправильно призываемого в молитве. Имя-то он правильно произносил, но молитва была несовершенная. Он назвал его Сыном Давидовым, Иисусе Сыне Давидов. В этом было его несовершенство. И мы вначале не можем. Да, мы можем формулу сразу получить правильную от духовного отца или от святых отцов. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Или грешную, если женщина молится. Но по внутреннему своему человеку, все равно у нас она будет как в сыне Давидов. То есть человека. Все равно человеческий элемент в нас будет преобладать. Плоть будет нас еще давить. Страсти плотские заслонять. И в этом смысле наша молитва правильная по форме будет все равно несовершенна, неполна и неправильна по своему духовному воздействию. Поэтому в этом смысле по внутреннему человеку мы полностью уподобляемся этому. Тем не менее, Господь прощает это несовершенство. Он не может нас требовать. Он знает, что мы выходим из плена, израненные, избитые, обворованные, униженные, оплеванные бесами, грехами, страстями, своими собственными ошибками, своим собственным неправильным выбором предваряющим. Знает все это. Он любит нас. И Он свидетельствует эту любовь в этом исцелении. Что Он делает? Он подзывает его. Останавливается. Божественный промысел останавливает Сына Божия, который шел по важным делам, нести Слово Божие, проповедь и так далее. Ради одного человека страдающего, который призывал его имя. И каждый из нас может как бы остановить Господа, если призывать его имя искренно, души и по нужде, смиренно, с целью покаяния. Но прежде, чем произошло это, мы что видим? Что, как всегда, на великое моление имени Иисуса, на самый величайший дар Божий, наряду с великим таинством причащения, Иисусовую молитву, восстает хула. Здесь, впереди идущие, запрещали ему: молчи! Кто это для нас, для внутреннего человека? Бесы. Бесовские помыслы насчет уме. Молчи, не молись, бесполезно, опасно, в прелесть влетишь и так далее. Под всяким предлогом будут показывать, доказывать. Нельзя, это монахам. Это не просто, это аскетам, отшельникам, великим подвижникам, стопникам, подводникам, а может лунникам. То есть тех, кто на Луне молится. А вам ни в коем случае не моги. Недостойны имя Божие призывать. И вообще недостойны ничего. Да, чувство недостоинства – это великое чувство, правильно употребляемое. Но простите, кто отлучит меня от любви Божией? А у меня нет ничего другого в этой жизни. Для христианина Христос – все. И имя Его – все. И именно противление бесам. И этот человек мудро поступил. Он поступил мудро. Он не внял этим прещением. Он отверг их. И что мы здесь видим? В чем же покаяние этого человека? Если бы мы знали хорошо учение своих отцов, то мы бы увидели покаяние. Сразу же. Потому что с точки зрения делания покаяния состоит из трех основных частей. Как учит преподобный Марк-подвижник и другие святые отцы. Непрестанной молитвой, именно Иисусовой. Очищение помыслов. Что делал он? Иисус, если не дает, помимо меня, Иисуса молитва. Ему запрещали. Он паче множи вопияше. Сыне Давиду, помилуй меня. То есть очищение помыслов. Он не вменяет эти помыслы ни во что, но еще больше усиливается призывать имя Божие. Итак, и терпение скорбей и искушений. Он потерпел и свою слепоту, и нищету, и оскорбление. И сейчас его опять унижали, оскорбляли бесы и помыслы. Сиди, куда тебе к Богу-то? Сиди там в своей слепоте. Вот и проси медяки. Так они боятся. Они боятся допустить к имени Божию, зная, что в этом все. Имя нас выведет. Господь ради имени своего выведет нас. из плена, из рабства им. И нам там не нужно будет с потянутой рукой ходить, просить медики эти. Итак, налицо все три слагаемые части покаяния. Поэтому Бог и принял его. Ибо нельзя прийти к Богу без покаяния. И вот плод покаяния, плод Иисуса молитвы. Что мы видим? Стал же Иисус, повелел привести его к себе. Это тоже интересно отметить, важно отметить. Господь не побежал сразу к нему. Или не пошел непосредственно, нагнулся там и исцелил. Нет, он остановился. Как только услышал молитву, он остановился. И повелел, как владыка, как господин, привести к себе. Привести к себе. То есть, а кто его привел? Он же не сказал, пусть сам дойдет там, пошел бы в не в ту сторону, или упал бы несколько раз, пока дошел бы. И что это? Нет. Значит, люди помогли прийти к Богу. Это очень важный момент. Он показывает, что не, без посредства людей нельзя прийти к Богу тоже. Кто-то должен подвести к Господу, к покаянию, к Иисусовой молитве, наставить, подвести. И вот когда человек соединится лично, тогда уже он не так будет нуждаться. Когда он сам станет на духовный путь, когда он сам прозреет, когда он сам вступит в общение с Богом, тогда да. Он перейдет из разряда учеников в разряд учителей. И поэтому заповедь Господня, что ученик не может быть больше учителя, тоже надо правильно понимать. Конечно же, ученик, оставаясь учеником, никогда не может быть выше учителя. Но когда он дорастает до уровня учителя или даже перерастает, то с этого мгновения, с этого времени, он перестает быть учеником, ибо он уже не может ничего научиться. И поэтому, в истинном смысле, учитель может быть только у нас один, Господь Иисус Христос, ибо мы никогда не сможем дорасти до его уровня. А в сравнении с другим людям путь не закрыт. Каждый может в меру своей ревности, усердия, очищения достигать духовных уровней святых отцов, быть даже выше некоторых отцов, если удастся. И в этом смысле человек может стать уже не учеником данного отца, а равным братом, а то и учителем по уровню, потому что он уже больше знает, больше может. Так надо понимать эту заповедь. Итак, повеление привести к себе Господь подчеркивает, что он хочет, чтобы люди участвовали еще в этом исцелении. И чтобы они и подводили, и были еще и свидетелями происходящего. Это очень важно для правильного понимания. То есть нужна церковь, нужны истинные пастыри, руководители духовные, учители, наставники. Затем идет диалог Господа с желающим прозреть. Господь, когда человек приблизился к Нему, вопросил его. Опять-таки важно, что человек приблизился. То есть благодаря участию наставников, пастырей, человек приближается к Господу и, наконец, вступает в богообщение. Еще не прозревший человек, духовно не прозревший ум, но он уже вступает в общение посредством веры. Он не видит еще Бога, но он уже верит, что он стоит и слышит его. и говорит к нему. Вот молитва – это говорить Богу и слышать Бога. Молитва, когда мы только говорим Богу, ущербна. Потому что мы не знаем результата. А труд, который не имеет результата, он ущербен, а часто и бесполезен. Это как послали письмо и не знаем, дошло или не дошло. Если нам не будет ответа, если мы не увидим результат, то мы не знаем, мы в недоумении. Так и мы часто молимся, о чем-то просим, правильно, неправильно, удачно, неудачно и так далее. Но мы не имеем ответа. И в этом ущербность нашей молитвы. Настоящая молитва всегда извещается. Извещается хотя бы тем, что она принята, услышана. И если не всегда исполняется по конкретным прошениям, то потом нам идет вразумление. Раб мой, раба моя, ты просишь избавиться от этого недуга или от этой скорби, но тебе это не полезно. Я попустил тебе, говорит Господь, это для твоего спасения, очищения, смирения. Прибудь в этом благодаря меня. И душа успокаивается, получает силы нести эту скорбь. Но это уже ответ, это результат, это плод, тоже плод. Не всегда плод в мгновенном исполнении всех наших пожеланий. Ибо мы не знаем толком, о чем и просить, если не будем наставлены Духом Святым. И вот Господь спрашивает его, что хочешь? Господь не сердцеведец, он не знает, что этот человек хочет. Разве вопрос был для Господа? Разве вопрос был о незнании Господа? Что он не знает, чего он хочет? Нет, да не будет такой хульной мысленности никогда. Бог знает все, всегда, наперед, до нашего создания, до сотворения этого мира. Все знает о каждом человеке и о каждой своей твари. Все знает. Он не нуждается ни в чем, ни в ком. И он подтверждал в Священном Писании много раз, что он не нуждается, он знает что в человеках. Поэтому называется сердцеведец. То есть знает состояние нашего духа, наши мысли. Все знает. Мы не знаем Бога, мы не знаем Его мыслей, кроме того, что нам доносит Слово Божие или предание Церкви. Вопрос, чего хочешь, нужен был для самого слепца и для окружающих людей, для очевидцев. А теперь и для нас, ибо мы, читая это место, как бы становимся рядом мысленно. Дай Бог, чтобы духом еще стать рядом. И должны мысленно это зреть и духом чувствовать, что происходило тогда, ибо оно как оживает для нас и происходит. Тогда Слово Божие живое. И это не просто записанная информация о прошедшей истории. Кто так думает, тот так и изучает. Как в какой-то исторической книге. Нет, это оно живое. И это все работает сегодня с каждым из нас, ибо и мой ум слеп. И я нуждаюсь в прозрении. И все повторяется в духовном нашем жительстве. И все повторяется для внутреннего нашего человека. Поэтому это так важно. И не просто что хочешь, а что хочешь, чтобы я тебе сделал. Это очень важное добавление, потому что чего хочешь, ну человек может мало чего хотеть, греховного, отдохнуть там, на курорт поехать. Ну, я же не говорю там более страшные пожелания. Вот, иногда у нас бывают и такие по-немощерские желания. Поэтому сразу Господь это все отбрасывает одной правильной постановкой вопроса. Что хочешь, что я, Бог, тебе сделаю? То есть, обрати внимание, ты допущен ко мне. Не вздумай попросить чего-нибудь такого, ничтожного, оскорбляющего мое величие. Проси самого существенного, самого важного. ибо наша встреча коротка будет. Я должен идти дальше. У меня еще много страждущих, много нуждающихся и так далее. Поэтому вопрошает. И он дает этим вопросом человеку выявить свое отношение, свою веру, свое покаяние, свою нужду. Поэтому мы в молитвах своих должны изливать, не потому что Бог не знает наших нужд. Как сам Господь сказал, Отец Небесный знает прежде вашего прошения, что вы в чем имеете нужду, особенно что пить и есть, и во что одеться. Поэтому мы не просим там продуктов питания и одежды. Мы верим, это все приложится, если будем искать этого, главного, внутреннего, Царства Небесного, которое внутри нас, в сердцах наших должно быть, и в умах наших. И человек должен засвидетельствовать желание своего сердца. Особенно, когда он допущен к Богу. Когда вот наступает молитвенный момент, мы чувствуем, может, впервые, а может, уже и не впервые, что вот мы допущены. Сейчас Господь нас слышит. Особенно об этом свидетельствует, несомненностью, чувство умиления. Умиление – это есть чувство, которое соединяет в себе скорбь, выражаемый плачем о своей погибели, о своем несовершенстве, о своей греховности и о своей немощи. И это чувство в то же время, почему оно не просто вот скорбное, а умиление, то есть оно растворяется благой надеждой на милость Божию, что Бог обязательно услышит и снизойдет, невзирая на все мои грехи и немощи, и все мои недостоинства. Так и этот человек отвечает кратко. В таких случаях молитва не должна быть уподобляться язычникам, Господь говорил. Потому что язычники становились и там, в каких-то особых поэтических формах, высказывали там своих демонам всякие пожелания и так далее. Все это помпезность, вся эта напыщенность, вся эта сложность не должна быть в наших молитвах. Не должна. И мы не должны даже поначалу смотреть на молитвы святых отцов, которые длинные. Ибо они писали из своего особого святого состояния духа, своего просветления, из своего уже надмирного состояния, которое нам не понять, пока мы сами туда не попадем. И поэтому мы не можем как бы этими молитвами правильно работать, молиться. Не можем. Мы не понимаем, а молитва, которую мы не понимаем, не должна у нас быть. Поверьте, это один из духовных законов в делании молитвы. Молитва только тогда молитва, даже для самого начального ребенка, младенца, когда он понимает, о чем просит. Мама, дай кушать. Мама, мне холодно. Вот такие простые, понятные ребенку вещи, и мы в своих детских молитвах должны так просить. И вот этот слепец был краток. Он сказал самую суть. Иногда краткой молитвой можно выразить суть лучше, чем многими томами научных диссертаций. Господи, да прозрю. Опять-таки, он указывает на источник, обращается к нему. Господи. И все. Господи. Мы тут вспоминаем Господь мой и Бог мой. Восклицание, да, святого апостола Фомы, когда ему предстал пред очи воскресший Спаситель и разрешил, допустил к себе проверить, убедиться по немощи, что он истинный Бог, что он тот самый, плоти только он новый, воскресший, но те самые раны сохранил даже. Иди убедись, воскресший. И он тоже кратко. Господь мой и Бог мой. Так и этот человек. Там уврачевывалась неверие Фомы от радости, а здесь уврачевывалась слепота. Да прозрю. И затем следует краткая просьба. Да прозрю. Поэтому мы должны дать молитвы краткие. Сама Иисуса молитва. Иногда поначалу нам трудно, очень тесно заключать ум в краткую молитву. Поэтому по немощи разрешается почитать акафист или какую-то пространную более молитву, где для ума, или псалтырь, где для ума уже есть больше возможностей поплавать в святых мыслях, да, вот они меняются одна от другой, отличаются, и как-то нам пространнее, легче. Но это опять-таки по нашей немощи. Потому что для более человека усовершенствуется, важно все свое внимание сосредоточить на имени Господа и через имя войти к самому Богу. Ибо в имени Божьем есть Бог. Он присутствует там своими благодатью, своими нетварными энергиями, несотворенными энергиями, то есть истинными, божественными энергиями. И мы через имя Божье соединяемся напрямую с Богом. А так мы все ходим вокруг да около, как бы около божественное постигаем. И Иисус же говорит ему, тоже кратко, прозри, вера твоя спасла тебя. Как просто, никаких сложностей. Господи, да прозрю, прозри. Вот так, духовность, она очень проста. Она становится сложной по нашему лукавству, по нашей сложности. И по этой причине мы нуждаемся в тщательном руководстве. Ибо если мы были просты, то что нам было руководить? Сказал, пошел и сделал. Господи, прозрел, тоже получили бы. Мы не можем, будучи уже много лет, может быть, некоторые православными христианами, крещенными, миропомазанными, ходящими в храмы, чуть ли не наизусть знающие Священное Писание, почитавшие многие томы святых отцов, причащающиеся каждую неделю, а то и чаще, и мы не имеем такого дерзновения, а главное результата, какой имеет этот слепец. Он сказал, Господи, да прозри, и Господь отвечает, прозри и исцеляет. А мы говорим, Господи, дай, 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 и, увы, не видим, не находим в себе реального изменения. Почему? Вот здесь Господь отвечает, вера твоя спасла тебя. Значит, нам не хватает веры. Мы говорим и не верим, что Бог это сделает. Причем, не верим не в том смысле, что мы умом не допускаем мысли, что это может быть сделано. Нет, в это мы как раз верим. Иначе что бы вообще просили? Здесь речь идет не о внешней вере, не о головной, не о рассудочной. Что рассудком мы как рассуждаем? Вот, благодать Божия исцелила раба Божия Николая из города Томска. Например. А вот рабу Божию Ольгу из Челябинска. Или вот младенца Иоанна из Москвы. Или младенца Татьяну из Торонто. И так наберем достаточно количество случаев или несколько случаев. И рассудком мы понимаем, это, раз это происходит, почему, собственно, и в моем случае не может произойти. А что? Произойдет. Но это не есть вера внутренняя. Живая. Это вера по образцу, по подобию, по опыту, что вот кто-то там и я попробую. То есть она рассудочная. Да, она правильная по направлению, но по состоянию духа она неверная. Дух не включен. В глубине духа мы не верим. Ибо если бы верили так, то вера проложила путь бы к Богу. И мы бы услышали ответ и получили бы просимое. Более того, по дороге вера нас научила. Она привела бы нас, опять-таки, посредством людей, как просить, как молиться. Сначала научиться надо. И плюс обстоятельства, скорбные, смиренные, смиряющие нас, и они бы нас подвигали правильно молиться, верить и надеяться. Итак, простота, которая присуща Богу, и мы должны обладать ею, упроститься. Поэтому Писание Святой Церкви часто говорится: «Премудрость прости». То есть будьте простыми, говорил Господь. Будьте простыми, как голуби. Вот. И мудрыми, как змея. Но это особый разговор. И видим, Абия прозрел. То есть тотчас этот человек прозрел. И, конечно же, он не только прозрел внешне. Он прозрел и внутренне. Ибо у Господа нет недоделанности, несовершенства. Если он за что-то берется, то, конечно же, он делает все совершенно. И дальнейший плод показывает это. И вослед его идяший. То есть этот человек пошел за Господом его путем, вслед его. То, к чему Господь еще потом призывает. Отверни себя, возьми крест и следуй за мной. Он сразу это выполняет. Славя Бога. Не только словами, как было тогда, а и всей своей жизнью. Он стал последователем Господа, его верным учеником. Это говорит о его душевном полном исцелении. Так и ум человеческий, получив исцеление, идет уже вслед Господа. Он уже не променяет Господа ни на какие тленные приходящие вещи мира сего. Он видит красоту божественную. И Слово Божие, и самого Бога. И его дело дивного домостроительства. Его дивных чудес. И даже уму непостижимых вещей. Он видит всю эту гармонию, эту неизреченную никакими словами. И будет только славить Бога, ибо единственное, что может человек от себя дать в ответ, когда он видит совершенство Божие, доступное ему меру, это славословие. Так же, как единственное, что может дать человек, видя милость Божию, это благодарение. И поэтому настоящая молитва, когда мы себя поставляем пред Богом, она и начинается: слава тебе, Боже, слава тебе, слава тебе, Боже, всещедрый, слава тебе, Боже, всемилостивый, слава тебе, Боже, долготерпеливый и неизреченный в милости своей. Благодарю тебя, Господь и Бог мой, что даровал мне день этой жизни, что еще не погубил меня со беззаконием моими, не отправил в ад моими, и так далее, и так далее, и так далее. Начинается словословие благодарения, и такой порядок засвидетельствован святыми ангелами и святыми отцами церкви для желающих угождать Богу и спасти свою душу. Такой порядок. И церковь, обратите внимание, всегда начинается с призывания имени Божия, словословия, благодарения. И это не значит, что только начать. И потом вставляются эти благодарственные воззвания в течение служб и в конце. Но как бы начало с этого. То есть мы этим как бы мы подчеркиваем, перед кем мы стоим, кому мы обращаемся, благодаря кому мы живем. Мы опять вспоминаем, что волю Божию, не хочу смерти грешника, что мы благодаря Твоей милости только и живем-то. Даже грешим иногда, если не по желанию своему, а по немощи, то только благодаря этому, что Бог милует нас, снисходит нас, долготерпит нас. И отсюда рождается правильный настрой молитвы, который обязательно перейдет в покаяние. Ибо если мы будем понуждать себя верой, как бы зреть, пред кем мы стоим, и ощутить духом это, то мы смиримся. Ибо человек, который хоть насколько-нибудь ощутит Бога или узрит его духовным внутренним взором, он не может не сравнить с собой, особенно в падении, и тут же смиряется, и тут же видит свое убожество, свою нищету, свою мерзость, и начинает от благодарения, словословия переходить к сокрушению, плачу, потому что да, ты-то такой, Господи, ты прекрасный. А я-то, я и так мерзость, но я как-то это не замечал. Я так с ней сросся, так свыкся, что я не замечал как-то ее, пока совсем-то меня не доставало. А вот на фоне твоей чистоты, твоей святости, твоего совершенства, и наконец-то я прозрел и увидел, Боже, ужас. И эту гадость, эту мерзость ты еще терпел и терпишь. Воистину, слава тебе и горе мне, и дару мне плач. Дару мне плакать тебя заживо, пока я еще есть, пока я дышу, пока я двигаюсь, пока я способен изливать слезы от сокрушения. Дару мне плач и слезы. Это мой хлеб. Ибо для грешника это, прежде всего, хлеб жизни. Это блаженный хлеб, ибо Господь ублажает плач от нищеты духовной. Нищий начинает плакать, просить, и утешается. Чем утешается? Радостью достоверного спасения, извещением Божьим. Душа, успокойся, ты услышана, ты помилована, прощаются грехи твои, ты допускаешься в общение с Богом. Значит, все дальнейшее, не заботься ни о чем. Только благоговей, только благодари и пребывай в покаянии. И я из себя сделаю святого, чистого, богоугодного, с любовью исполняющего волю Божию и стремящегося к Богу из одной любви, не из страха мучений даже, и не из желания наград. Нет, бескорыстно. Ради самого Тебя, Господи, стремимся к Тебе. К этому придет нас покаяние. Это все будет реально переживаться. Ему надо научаться, ему надо пребывать. И сегодняшний Евангелие как раз тоже подвигает нас и к этой вере, и к этому покаянию, к этому смирению и терпению, чтобы мы стали настоящими последователями Господа. И все люди, видевшие, воздали хвалу Богу. И это исцеление вызывает хвалу Богу со стороны людей, но радость о обращающемся и кающемся одном единственном грешнике настолько велика, что на небе ангелы устраивают праздник, торжество, как говорит нам Писание. Если исцеление телесных очей приводит к хвале Богу, к славословию Бога со стороны людей, видящих это чудо, то что же происходит на невидимом для нас пока небе, святом, чистом? Какое торжество, когда исцеляется душевно человек? Какая радость, торжество тех, кто видит это, святых ангелов? Насколько это велико очистить внутреннее свою храмину, очистить внутреннего человека и изнутри прозреть. Поэтому не случайно взят за образец слепец, что мы ищем душевного прозрения, чтобы зреть, чтобы наша вера была зрячей с этой минуты. И тогда мы можем следовать за Господом, видя, понимая в нашу меру и славословие Его. Это важно. Ничего нет важнее покаяния. Оно приводит человека во след Господа. Оно по-настоящему делает человека истинным последователем Господа. Ибо человек проходит через самопознание. И его обращение, и его путь, и его примирение с Богом основано не на песке, не на чем-то туманном, неопределенном, хотя, может быть, и благочестиво настроенным. Нет. Оно основано на глубоком самопознании, в результате которого человек получает глубочайшую нищету духа. Он не сходит в глубочайшую нищету духа. А нищета духовная не зря указана в Нагорной проповеди первой ступенькой. Это то единственное основание, на котором может строиться здание нашего спасения. Если в основании не будет положена нищета духовная, это как духовное состояние, это не какое-то одно делание, это прийти надо, войти в него и все, и заложить в основании своей души. Мы знаем это состояние еще другим словом – смирение. То есть для человека смирение – не как делание, скажем, да, а как уже духовная ступенька, как качество, именуется нищетою духовной. Вот такой человек, познавший себя, по слову преподобного Антония Великого, который на следующей неделе будет День памяти, и может только именоваться человеком. И такой человек только и может познать и Бога, и время, и особенности времени, и средства ко спасению конкретно в это время. Для него не вообще, какие существуют, а конкретно, что сейчас работает, как израбатывать спасение. Все это открывается только к тому, кто вступил в покаяние, кто достиг нищеты духовной, и из нее переходит в следующую ступеньку, оно взаимосвязано. Плач от духа, для сокрушения духа, чтобы снять блаженство и извещение о своем спасении. Поэтому мы будем научаться этому великому делу, чтобы достигнуть нам незыблемого основания нищеты духовной, и чтобы затем тут же правильно стать плакать, стяжать плач духовный, который и очистит нас, и поставит пред Богом, без плача и сокрушения, мы не сможем спастись. Да, может, Бог кого-то и помилует, но это особый промысел Божий, мы об этом не можем сейчас говорить. А о таком естественном спасении, как установлено в церкви святыми отцами, без плача нельзя спастись. Более того, без плача человек не может быть вне прелести. Только плач выводит человека из прелести. Только плач от глубинного, правильного самопознания выводит человека из прелести. До этого он не может правильно воспринимать ни Бога, ни церковь, ни учение церкви, ни учение своих отцов, ничего, ни самого себя, ни окружающих. Бога он неправильно воспринимает, рассудочно, ошибочно. Учение церкви так же самое. Священное Писание искаженно, извращенно, по-плотски, плотским удрованием и так далее. Вот. Ближних осуждает, возвышая себя. Себя возвышает и поступает по действию самолюбия и гордости. Вот плоды отсутствия покаяния, нищеты духовной и плача. Поэтому уже о более высоких ступеньках пока не будем говорить. Для нас хотя бы достигнуть этого. Это велико и привлекло в наше время, ибо выйти из прелести – это обрести зрение духовное, неповрежденное. Это ясно видеть, где спасение, где истинные пастыри, где истинная церковь, какие истинные делания, что происходит, и как к этому относится Бог, и как мы должны относиться, и много чего другого, что необходимо ко спасению. Все открывается только тому, кто выходит из прелести. До этого, увы, не обладая своим зрением, мы должны вопиять и искать поводырей, пастырей, которые могут нас наставить в этом, если сами они не слепы и не в прелести, а прошли это опытно, и прошли все самопознание, и вошли в мечту духовную, и как минимум плачут, тогда они могут и в эту меру и нас научать. Если они этого не проходили практически, а только слухом слыхали или в книге читали, то мало нам будет пользы. Если слепой пойдет нас, мы знаем, по слову Господа, куда нас заведут. Оба, то есть и ведущий, и слепой, и ведомый, упадут в яму вечной погибели. От чего да избавит нас Господь, как и от слепоты нашей духовной, молитвами, пречистой своей матери, великой апостол любви Иоанна Богослова, всех святых апостолов, святой апостол Нины, и уже память светлопраздна, и всех святых. Аминь.